Мы с вами в прошлый раз закончили на теме Вознесения и закончив тем самым тему искупления. Дальше, по идее, нужно было поговорить о Пятидесятнице, о схождении Святого Духа, но мы с вами эту тему перескочим, а пойдем дальше по теме изучения символа веры, где говорится о втором пришествии и страшном суде Христовом. А потом, на следующем занятии, мы перейдем к теме зарождения христианской церкви. Поговорим уже о Пятидесятнице и о прочих исторических событиях. Значит, можете сразу себе пометить, следующую беседу проведем с вами в четверг. Четверг, 6 часов. А сегодня из символа веры мы такие слова с вами пройдем. «И паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца». То есть мы веруем во Христа, что Он еще раз придет уже со славой судить живых и мертвых, и царство его будет бесконечно. И последние слова символа веры также нам говорят о конце, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Буквально ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Сразу на что следует обратить ваше внимание. Во-первых, отношение христиан к этому самому концу. Отношение совершенно различное от того, что мы видим происходит в современном мире. А люди этого мира боятся конца. Боятся, потому что, наверное, это где-то уже такое воспитание получили. А с другой стороны, всегда страшно, когда ты понимаешь, что вдруг все закончится. Этот страх, он в человеке сидит подсознательно. Отчасти он в человеке происходит от неверия. Когда человек не знает, а есть ли там что-то после этого конца, будет ли жизнь после смерти. И если слово «конец», ведь, наверное, значит, это все тогда полное уничтожение всего того, что вообще может существовать, в том числе человеческой личности. Вспоминаю свое детство, как бабушка мне еще, показывая на Луну, говорила, вот смотри, там два всадника на коне борются, и когда один другого победит, то все, будет конец света. И она плакала, говорила, как мне жалко вас. Вот мы-то ж хоть пожили, старые люди, а вы, вот, вас жалко, вот, чтобы вам бы пожить, вот, школу закончить, там, институт, потом жениться, деток, вот, внуков бы увидеть еще, там, или правнуков. А так, она мне говорила, все, конец уже написано, что он будет в 85-м году. Ну, я рвусь, все, пришел 85-й год. Тогда мне уже исполнилось 8 лет. И 85-й год прошел, конца света не случилось. И я вздохнул тоже облегченно, своим детским сознанием, понимая, что вот что-то такое действительно как бы пронесло. Но тогда дальше уже бабушка мне сказала, что раз в 85-м году конца света не было, то значит он перекладывает на 2000-й год. Ну и народ тоже, потом я уже рос, я слышал, тоже настроен, что 2000 год принесет нам конец света. Даже кто-то говорил, что в Библии написано, что последний царь будет Мишка Меченый. А Мишка Меченый, понятно, это Михаил Сергеевич Горбачев, у которого пятно родимое на голове.
Но уже не царь.
А и в Библии этого нет. А разве эта суть важна? Слухи-то были. Разве слухам кто запретит распространяться? Они со страшной силой распространялись. Многие готовились к тому, что будет конец, и тем более наша страна переживала такой просто ужасный кризис. Вот, и как-то такая была всеобщая апатия, всеобщее уныние. И вот мысли о том, что будет конец всего этого мира, он многим, конечно, в голову приходил. Помню, какие-то листовки распространялись, очень много сект тогда появилось в конце 80-х, начале 90-х. Всевозможные «Белое братство», «Богородичные центры», которые так и говорили, что уже все, уже Мать Божия пришла на землю, или сам Христос пришел на землю, и скоро, значит, все закончится, все, что мы здесь имеем. Люди, многие этому доверяли. Причем доверяли люди, может, неверующие, вот как та же самая компания Microsoft, которая распространяла слух, что в 2000 году произойдет перемена, ну, как бы сказать, на новое тысячелетие, и поэтому из строя выйдут все компьютеры, а если выйдут из строя все компьютеры, то представляете, значит, станут заводы, банки, медицинские учреждения, То есть будет такой вот действительно катаклизм, и, наверное, опять же, все это вот в общую кучу, то, что предшествует концу. В людях было такое настроение. Может, какие-то еще байки ходили, сейчас сразу так сходу трудно вспомнить. Я перестал в них верить, когда сам стал уже верующим человеком. И вот тогда же мне открылась такая интересная вещь. И то, что мы читаем в этом символе веры. Человек верующий, оказывается, не только не боится конца света, а он еще и призывает, чтобы он поскорее наступил. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Ожидаю. А в молитве «Отче наш», там, где говорится о Царстве Небесном, Царство Небесное – это одновременно состояние единства с Богом, и одновременно это и конец. Библия по-разному, в разных смыслах используется это слово. И мы видим там тоже такие слова: «Да приидет Царствие Твое». То есть, наоборот, мы даже просим: «Пусть поскорее настанет Твое Царство». Оно ведь Царство связано с концом этой жизни здесь, на земле. То есть человек верующий, оказывается, не только не боится, так он еще просит, чтобы побыстрее наступил, даже радуется, когда это все наступит. Вот такое абсолютно различное отношение вот, к данной проблеме. Первое, что, значит, нужно сказать о учении вот, о пришествии, о конце света, надо сказать, что это учение Библии. Отчасти мы видим, что о втором пришествии и о конце сказано самим Христом в Евангелиях. Что-то мы находим в посланиях, особенно в посланиях апостола Павла. И единственная книга, которая говорит нам полностью о том, что будет в конце, это последняя книга Библии, именуемая «Апокалипсис», или «Откровением Иоанна Богослова». Там он говорит о последних, наверное, о последнем времени в жизни церкви христианской. И совсем немного о втором пришествии и о воскресении мертвых говорится в Ветхом Завете. Вообще, отличие, наверное, книг Библии от всех остальных книг религиозных в том, что Библия вообще очень мало говорит о загробной жизни и о том, что потом будет. Почему так? Потому что основная цель этой книги Священного Писания – научить человека жить здесь и спасаться здесь. И основная мысль о том, что и Царство Небесное тоже здесь человек стяжает. Потому что за гробом невозможно стать верующим или покаяться. Это все здесь. Причем, заметьте, наша жизнь вот на земле, она у кого-то, может быть, там 20 лет, у кого-то 70 лет. Но это краткий отрезок, который решает вечность. То есть вот жизнь здесь на земле, она имеет гораздо большую ценность для нашей вечности, чем жизнь там. Потому что здесь все решается. И поэтому, например, Ветхий Завет вообще, ну, практически ничего не говорит о жизни после смерти. Вернее, говорит, но только очень и очень кратко, совсем чуть-чуть. В Новом Завете мы тоже видим, есть что-то сказано, но это, опять же, это какие-то краткие, небольшие моменты. Потому что упор Священного Писания, и в том числе и Новый Завет, он накладывается на совсем другие проблемы. Главное – учись любить, чтобы обрести единство здесь, уже здесь, с Богом. Там, то, что будет потом, об этом чуть-чуть прикровенно говорится, но Господь специально об этом много не говорит для того, чтобы человек не фантазировал, для того, чтобы человек не увлекался какими-то домыслами, какими-то баснями, и в конце концов потерял то самое главное, что он может здесь иметь – это любовь. Потому что ожидание конца вообще-то действительно порождает страх очень у многих. А страх, он умаляет любовь, он лишает любви. Там, где страх, там нет совершенно любви, там нет и свободы. Страх, он человека сковывает по рукам и ногам. Человек не может уже совершать свою нормальную деятельность. И поэтому, когда Господь, вот с чего нужно начать тему второго пришествия, когда Господь говорит об этих всех вещах, то первое, что мы с вами увидим, это то, что Господь не указывает точных сроков. Да, конец света будет. Да, Господь придет судить живых и мертвых. Но когда это будет, это никому неизвестно. Сам Христос в Евангелии от Матфея говорит: «О дне же, том и часе никто не знает, ни ангел небесный, а только Отец мой один». Почему это нужно? Почему Господь не указывает нам точные даты? Для того, чтобы в жизни человеческом не существовало никакого фатума. То есть трудись здесь. Господь — это не ОМОНовец с автоматом, который говорит так: если не будешь меня верить, сейчас я выстрелю. А выстрелю конкретно через 10 минут. Ты поэтому должен побольше добрых дел совершить, побольше помолиться, каких-нибудь еще там совершить христианских поступков. Тут, конечно, легко, действительно, делал, потом ты знаешь, вот это вот завтра, все, конец света, а я уже готов. Но ведь Господь говорит, что день последний придет, как вот этот самый тать, то есть разбойник в полуночь. Его не ожидаешь, он наступает внезапно. И многие будут жить, и жизнь будет продолжаться, как и прежде, вот как было во дни потопа, Господь говорит. Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Так как апостол Павел говорит, что пришествие Христово будет для большинства людей неожиданным, ибо день Господень придет, как тать ночью. И Христос говорит: бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Вот все эти слова нас заставляют задуматься над тем, как проводить свою жизнь. Первые христиане, мы читаем уже в книге Деяний, они жили тем, что знали, что завтра может быть последний день. Вот это все называется словом в православии «эсхатология». Ожидание конца и учение о последних временах. Так вот, первые христиане жили этим эсхатологическим свершением. Они понимали, что завтра может все закончиться. Поэтому апостол Павел в послании к Фессалоникийцам даже так говорил, что немногие из нас умрут, когда живут до этого дня Господь, как увидит его. Потом, когда христианская церковь жила в истории, жила в веках, и конец не приходил, конечно, в жизнь церкви начала входить, с одной стороны, может быть, расслабленность такая, так же, как и вот наш 20 век, 21, он вообще этому такое свидетельство парадоксально. Мы живем так, как будто мы жить будем вечно. Мы планируем свое будущее, что у нас будет завтра, что будет через год. Это уже просто у нас где-то в крови в нашего такое отношение к жизни. То же самое отношение наших современных христиан. Вот эти беседы я провожу здесь уже вот третий год. Но постоянно я вижу в людях, которые слушают вот эти слова, ну, это такая вот расхлябанность. То есть, ну, это все интересно, конечно, ты нам рассказывай, а все это не нужно. То есть когда он так, какой конец света, когда все это будет, зачем это надо? Поэтому 99% посещавших и беседы в храм не ходит, потому что есть дачи и огороды, есть внуки и дети, есть мужья и жены, есть столько проблем, которые нужно решать здесь и сейчас. А хождение в храм и какое-то там чтение Евангелия, молитва, это так непонятно, и зачем это все нужно? Да и страшно еще. Если ты будешь в церковь ходить, так твоя жизнь изменится. Так страшно впустить в себя что-то новое.
Так дни-то лукавые. Дни-то лукавые.
Дни лукавые.
Конечно, свобода бывает такая, едет на улице, да? Что, не покаяться, что ли, кто-то там? Шурупа нету, не круто.
Да, вот прежде чем говорить, наверное, о страшном суде, нужно понимать, что для нас и с вами суд наступит не когда-то со всеми, а в любой момент вместе с нашей собственной смертью.
Да,
вот еще одна причина для того, чтобы сроки. Зачем знать срок всеобщего воскресения мертвых, если ты сам помрешь в любой момент? Действительно так, но тем не менее, знаете, все равно даже то, что мы знаем, что мы помрем, это нас не заставляет больше трудиться и как-то ревностнее служить Богу. Все равно человек знает, что он помрет, но тем не менее он думает, что жить он будет вечно здесь на земле. И всегда эти мысли от себя гонит. Ну что, похвально, что вы так думаете. Но все-таки вы выйдете на улицу, зайдите вечером в любой магазин, увидите там, как народ набирает авоськи, там, не знаю, алкоголя. Этот народ, я думаю, совершенно не задумывается над тем, что завтра они могут не проснуться. И какое-то еще покаяние, наоборот, глумление над церковью, над Богом, над священниками. Так что вы, конечно, хорошо, что вы по себе судите о всех людях, но это неправильно. Нужно судить все-таки более объективно. Когда мы читаем слова Господня о времени пришествия, о том, что об этом никто не знает, для нас, жителей 21 века, это еще более примечательно тем, что многие сектанты любят объявлять конец света, тем самым опровергая слова Священного Писания. Это делало 4 раза самая огромная секта в России, как свидетели Иеговы, что доказывает их неистинность. Или просто, так скажем, их доказывает их происхождение не от Христа, а, по-моему, от Антихриста. Потому что очень ловко орудуют цитатами из Библии, они, тем не менее, умудрились в своей истории аж 4 раза назначить дату Второго пришествия, тем самым полностью опровергая и нарушая слова Священного Писания. Естественно, никто там не пришел, никакого конца не было. Но вот этот обман, который у них в этой секте происходит, этот обман совершается и поныне. И хотя сейчас они даты уже боятся назначать, но тем не менее, вот вся их вообще вот идеология, все, и, скажем так, вся их проповедь основана на том, что Христос уже не за горами, сейчас Он придет, соответственно, давайте вступать в наши ряды, и быть только те, кто в наших рядах, Он воскреснет и будет жить вечно в раю на земле. То же самое это делает любая секта. Возьмите вот нашего сибирского Виссариона. Там то же самое. То есть он уже Христос, пришедший судить живых и мертвых, но он как? Он, значит, вот собрал там город мастеров у себя в тайге. Он называется и город солнца, и город мастеров. Там такое двоякое название.
4 раза наказывал. 2 раза по рублю, 2 раза по троячке. Вот
этот Виссарион, он
гаишник был в Курагине, а я вижу, что
да?
90 лет.
Да.
Вас штрафовал?
Да, 4 раза.
Нет.
Вот так понятно, в Курагине так ездит. Больше нет. Пойло вот стоит, там поселок Пойло перед Курагином.
Он бывший милиционер.
И как он вас штрафовал?
Ну вот, говорит, надавил. Педаль надавил. Он говорит, тебя кто подиграет? Я говорю, ну как не горит? У меня перметр дергается.
Ну?
Он говорит, надави, я посмотрю. Он говорит, моя дело смотри, я сильно отравляет рубль. Вот 2 раза по рублю, 2 раза по 3 рублю.
Это когда было?
70-е годы были.
70-е годы. А вы его так близко не знали?
Ну как, я его как гаишника знал, я видел 90 километров.
Так он тогда еще не был верующим, в ГАИ он работал.
Нет, конечно.
Он тогда не
был. Халява был самый настоящий.
Ну, назвать его верующим и сейчас очень сложно.
Конечно.
Потому что в кого он, простите, верует, если он сам говорит, что он Бог, он Христос?
Да.
В кого же ему тогда верует? Может, если он в себя, что ли, любимого? Ну, наверное, в себя-то верует, конечно.
Вы знаете, картины рисуют там они хорошие
фото. Так, ну давайте пойдем дальше по нашей теме. Но несмотря на то, что Господь не сказал нам конкретного срока своего второго пришествия, тем не менее Господь нам сказал, что мы бодрствовали и молились, потому что день Господень придет действительно внезапно. Но у второго пришествия
наблюдали.
Да, и наблюдали времена, потому что у второго пришествия будут некоторые предваряющие события или признаки этого самого второго пришествия. Так вот, перед концом что у нас будет? Во-первых, Господь говорит, что перед концом будет распространено Евангелие, проповедное Евангелие во всем мире. Значит, это, скажем так, одно условие, которое Он сказал. Дальше. Перед концом, как говорит нам апостол Павел, будет усиление зла на земле. И сам Господь говорит, что будет падение нравственности. Значит, умножится беззаконие, во многих охладеет любовь. Друг друга будут предавать, возненавидеть друг друга. И предаст же брат брата на смерть и отец детей. Восстанут дети на родителей и умертвят их. То есть вот последние времена, это действительно будут времена тяжелые в нравственном отношении. В людях не будет любви. А это то самое главное качество, которое и может из обычного человека сделать христианин. Потому что если в человеке нет любви, то значит не может быть и Бога. И падение человеческое будет таковым, что люди соберут, наверное, все возможные пороки, которые существовали на земле во все времена. Апостол Павел описывает так. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы и живо отрекшиеся. В основном все вот эти вот наименования говорят нам о страсти гордыни. То есть человек будет по своей сути очень горд.
Ну, у нас, в общем-то, это уже было в истории только России. Это в истории России, а тут будет на Сентябре.
Вы знаете, история России все-таки... Я бы с вами не согласился, потому что все-таки народ в своей массе, нет, народ сохранял еще и остатки нравственности, и многие были верующими, тем более, с одной стороны, это время большевиков и время разгула такого демонизма, а с другой стороны, это время мучеников, и это время славы церковной. А вот то, что приближается сейчас как раз, вот это уже близко. Это вот американская идеология, где твоя собственная задница, она становится центром вообще вселенной. Вот это идеология, которая воспитывается и в том числе и в нашем новом поколении русских людей. Когда жить нужно только ради себя и для себя, брать от жизни все, и, соответственно, весь круг жизни уже выстраивается из определения «я» и весь остальной мир. То есть человек себя противопоставляет. Что еще будет? Во-первых, будут у нас также и природные бедствия, и общественные, скажем так, бедствия, катаклизмы, войны различные. Также услышите о войнах и военных слухах, ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Будут иметь место также мятежи. Будут глады, моры и землетрясения по местам. Ну, отчасти, если мы посмотрим на наше время, тоже можно какие-то признаки этого и найти. Хотя можно и в любое время было бы найти, но в любое время, знаете, не было средств массовой информации. Не было телевизора, не было радио. А сейчас мы с вами включаем кнопку телевизора, смотрим новости, и мы видим, там цунами, здесь наводнение, там пожар, тут землетрясение, там извержение вулкана. И, наверное, это совершалось всегда, но, может быть, слова вот Христовы, про вот все вот эти бедствия, они, может быть, действительно как-то связаны с тем, что человек будет постоянно о них слышать. И к этому в нашему времени это больше всего подходит. Когда человек, смотря телевизор, сам становится как бы участником всех этих бедствий. И смотря на все эти бедствия, человек становится равнодушен к единичной, конкретной вот, жизни каждого отдельно взятого человека. Потому что когда мы с вами видим, как погибают 100 тысяч, мы уже совершенно плевательски смотрим, как погибает один человек. Ну что такое, да, один человек по сравнению с тысячей? То есть мы теряем ценность жизни каждого отдельно взятого человека. И, может быть, даже перестаем понимать ценность нашей собственной жизни. Ну, представьте, если в Индонезии там погибло, да, там десятки тысяч, то что, допустим, жизнь какого-нибудь Ивана Ивановича, который сгорел в собственной квартире? Или что жизнь... вот наш бедолаг, у которых сгорело общежитие, они сейчас живут по квартирам. Мы перестаем это ценить. И, соответственно, мы перестаем сочувствовать людям. Мы сочувствуем, вернее, только в ящике. Мы переживаем, даже слеза льется. Вот мы сериал посмотрели, там, «Богатый», кем-то уже плачем. Слеза полилась. А реально у тебя за стеной люди, которые пострадали, мы их неравнодушны. Это новая, действительно, новая такая психология у человека воспитывается. Также Господь говорит о том, на Писании, что перед концом появятся многие лжеучители. Многие придут под именем моим, будут говорить: «Я Христос», и многих христят. Но вот этот самый мент, теперь называющий себя Виссарион. Многие лжепророки восстанут и прельстят многих. В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстительным и учением бесовским. Будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, говорит нам апостол Павел. И все эти лжехристы и лжепророки, они будут предтечами так называемого антихриста. Что это за антихрист? О нем также нам говорит Священное Писание. Это некоторый противник Христа. И не просто противник, а тот человек, который себя поставит на место самого Христа, то есть он сам себя объявит Христом. Это будет не просто сила, это будет конкретная личность. Личность. А? Да, это будет личность человеческая, но личность, которая войдет в контакт со зверем. То есть Господь попустит, чтобы в нем пребывала бесовская сила. Сила самого князя тьмы, без сатаны. И Антихрист, как говорит о нем Писание, станет царем над всем миром. То есть, очевидно, у него будет такая сосредоточена власть, что станет для него возможным управлять людьми. Но перед этим, конечно, наверное, стоит вопрос о том, каким образом он станет царем. Наверное, все-таки люди его как-то или выберут, или какие-то обещания будут с его стороны. Об этом, опять же, нам говорит Писание. Во-первых, он проявит себя как чудотворец, то есть будет сразу заявлено о том, что он является Мессией. И им будут сотворены чудеса и знамения, которые многих прельстят. Также есть мнение, что Антихрист по своей родословной будет потомком евреев. Некоторые указывают, что он будет происходить из колена Данова. И исходя из этого, можно предположить, что поскольку он на престол воссядет, это правильно сказали, в храме Божьем, да, то возможно предположить, что это будет Иерусалимский храм. Хотя в Писании точно об этом не сказано. Но сама история нас учит тому, что, скорее всего, это будет именно Иерусалимский храм. Потому что евреи, не приняв Христа, до сих пор его ждут. Они ждут, что придет обещанный Мессия, который даст им то, что они хотят. А что они хотели? Власть над всем миром. И также они знают, что этот самый Мессия, он должен воссесть не просто как президент где-нибудь в апартаментах, а именно в храме. А посмотрите, когда они не приняли Христа, Иерусалим был разрушен, и в том числе в 70-м году был разрушен Иерусалимский храм. На нем не осталось камня на камне. Вот как предрекал Христос, то и произошло. И сейчас на месте, да стена, это какая-то даже стена.
Вот стена плача. Стена плача.
Это даже не часть храма, это часть там притвора. Нет сейчас никакого храма, на месте храма сейчас стоит мечеть. Мечеть Амара, она там так называется. И вот мы теперь смотрим, что происходит у нас на Ближнем Востоке. Во-первых, государство Израиль возникло благодаря Советскому Союзу, то есть только в 20 веке они получили территорию. И мы видим, что там постоянно происходят какие-то катаклизмы, постоянно войны. Из-за чего? Евреи захватывают территории у арабов, да, Палестину, те люди, которые там жили. Как бы отвоевывают свое древнее отечество, которое они потеряли в силу того, что они отреклись от Христа. А они сейчас пытаются силой завоевать то, что Господь у них отнял. И, соответственно, они готовят место для пришествия Мессии. Как вы думаете, почему там такие войны и почему Америка молчит? Потому что большинство банкиров в Америке – это есть евреи, еврейское население. Соответственно, Америка всегда будет заступаться именно за Израиль, а не за палестинцев. И в итоге окажется так, что палестинцы будут оттеснены, мечеть Амара окажется в центре вот этого государства Израиль, и она будет разрушена, и на месте этой мечети будет восстановлен Иерусалимский храм. И это не домыслы наши. Об этом даже уже и фильмы снимаются ими самими. У них готово уже облачение, священные сосуды. Все для того, чтобы совершать богослужение в этом будущем храме.
И камни даже.
Осталось только возвести стены, то есть снести старое здание и возвести новые стены. Все. Все готово к пришествию лжемессии. И логично предположить, что именно Антихрист явится, он явится в Иерусалиме. И объявит себя Антихрист именно в том месте. Но с этим будет связана еще одна вещь. Перед последним временем Господь говорит, что многие евреи обратятся ко Христу. Еще одна мысль Священного Писания. Она выражена у апостола Павла в послании к Римлянам в 11 главе. Говорится о том, что Израиль спасется и обратится ко Христу. Ну, почитайте, 11 глава послания к Римлянам. И тогда же, что мы еще видим? Ну, поскольку царь Антихрист, наверное, он будет называться, скорее всего, для людей президентом. Опять же, по мнению святых отцов уже, он объединит с собой весь мир, то есть как бы будет единое государство. Хотя будут войны и восстанут царство на царство, но, видимо, Антихрист станет, скажем так, таким вот примирителем. Он будет говорить людям, что он принесет мир, и все люди будут говорить о мире. Естественно, это объединение будет, наверное, силой, опять же, как Америка сейчас пытается подмять под себя. Хотя внешние границы остаются, а понятно, что власть во многих государствах, особенно маленьких, совсем не местная, а это власть Соединенных Штатов Америки. Вот так же и здесь. Очевидно, что номинальные границы останутся, а фактическая власть будет сосредоточена в руках вот этого самого лжемессии или антихриста. С этим связана еще такая вещь. Исполнится чаяние многих людей. Ведь смотрите, современное поколение сейчас воспитано на космополитизме. То есть нет границ, никаких рамок. Нужно быть все вместе, всем объединяться, границы стираем. Но поколение вместе с границами физическими стирает границы духовные, стирает границы нравственности, стирает границы культуры. Поэтому это не просто вакуум какой-то. Надо быть просто хорошим человеком, просто жить. За этим словом «просто» скрывается только одно. Ведь вакуума нет в этом мире. Значит, ты сам принимаешь какую-то культуру, какую-то всеобщую культуру, как вот есть движение New Age. А это культура Америки. А потеряешь ты свою собственную культуру при этом. Границы сотрутся...
Россия уже теряет.
Да, Россия уже теряет. Мы... Помните, когда мы с вами говорили на тему о хаме? Вот я говорил про то, что мы идем по пути этого самого хама. Смеемся над своими отцами и над своей верой, над своей культурой, и тем самым ее теряем. И неизменно принимаем другую культуру. Мы же не можем быть просто пустыми. И еще исполнится одно чаяние многих людей. С одной стороны, объединение, а с другой стороны, одна религия. И в этом храме, по свидетельству своих отцов, будет, это будет не просто храм его личного антихриста, а он будет также объявлен храмом, ну, скажем так, мировой религии. То есть там будет объединено все, что только можно. Но не просто так, а под главенством антихриста. То есть все люди, вот мы, многие люди думают, что а чего-то они спорят, ведь Бог один, почему вера-то разная? Надо же взять просто все и объединить в кучу. Как большевики сказали, все же люди-братья, а чего это все разрозненные? Давайте-ка все в кучу, голодранцы, оп, сбегайтесь. Каким образом? По своей доброй воле сбегайтесь? Нет. Под железным кулаком сбегайтесь. Тогда вы будете в этом государстве хоть более-менее как-то существовать. А кто против, тех мы расстреляем или в лагеря пошлем. Также антихрист. Вот вам храм мировой религии, Бог один, да. Этот Бог, вот я его, скажем так, да, я его сын. Вот я и есть Бог. Принимайте меня. И в этом храме, наверное, будет алтарик и у христиан, и у мусульман, и у восточных каких-то сект, наверное. Там будет все вместе. Какая-нибудь каша, как у Виссариона, каша там с переселением душ, с перерождением там и со всем прочим. С единственным условием, что обязательно нужно верить в антихриста. Если ты против, тогда тебе не место там. А истинные христиане, как говорит Писание, будут гонимы. Церковь будет гонением в это время. Но тем не менее она прибудет. Прибудет до самого конца. И Евхаристия будет совершаться до самого конца. И перед концом также придут два пророка, которые будут обличать того самого антихриста. Это будет Илья, а второй пророк, там разнятся мнения разных отцов, это будет, по большинству мнений, это будет Енох, а некоторые считают, что это будет Моисей. И вот они будут обличать и будут убиты. И в конечном итоге, что мы видим, что здесь на земле, как бы, видимо, церковь будет побеждена. То есть все святые будут умерщвлены антихристом. А победит его Христос своим пришествием. Правление антихриста, вот основное правление, будет продолжаться 3,5 года. Так же, как это было служение Христа. Опять же, видим некоторую аналогию. И в это же время, вот вы перескочили, да, мы теперь перейдем, действительно будет, ну, тоталитарный режим, когда нельзя будет ничего исповедовать, ничего делать, то, что противно этому, ну, строю, скажем так, или политике этого строя. И тогда же нельзя будет ничего купить без особых печатей на правую руку и на чело. А печать, как сказано в Апокалипсисе, печать зверя – это число 666. И имя зверя – 666. Вот что это такое? Потому что сейчас, вы правильно упомянули уже чипы, а сейчас многие сходят с ума по поводу того, что вот давали налоговые индивидуальные номера, новые паспорта, И некоторые уже сказали, вот это уже и есть преддверие Антихриста. Потому что в этих налоговых номерах где-то там скрыт электронный код, в котором зашифровано число 666, в паспорте где-то в орнаменте это число, под фотографией это число, и народ сходит с ума, некоторые отказываются от паспортов, от этих налоговых номеров. И в конечном итоге мы видим, что в самой православной церкви, в русской, совершается некоторый раскол. Потому что от незнания того, что сказано в Апокалипсисе, от незнания того, что означает это имя, человек воспринимает все буквально. И, соответственно, он уже думает, что вот уже Антихрист пришел. А раз Антихрист пришел, и раз иерархия говорит, что нет в аналоговом номере никакого числа зверя, то значит вся иерархия уже предалась Антихристу. И, соответственно, ну, братушки, спасайтесь, как это было со старообрядцами. Церкви как бы и нет уже. Вот это та самая страшная вещь, о которой предупреждал Христос. То, что уже приходят эти самые антихристы. И те самые люди, они и среди священства они есть. Вот эти самые люди, они не понимают, что они и делают дело антихриста. Они людей разъединяют. Они создают вражду в самой церкви, они создают в церкви раскол. Недаром есть пословица: благими намерениями дорога услана в ад. А теперь с вами давайте посмотрим, что же на самом деле означает это число. Я вот напишу его на доске.
На самой ручке взяли красочки? Запишите на память. Потому что у нас даже в храме, в нашем соборе, есть такие люди, которые распространяют такие листовки. Отказываются от паспортов, от налоговых номеров.
Итак, по Апокалипсисе, Иоанн Богослов говорит, что имя зверя, что ж, сошей.
Начнем с малого. Вспомним с вами еще раз, что означает слово имя. Как оно расшифровывается? Да. Имя филологами расшифровывается как знание. А вы, если не знаете, потому что вы к нам подсоединились позже. Мы с вами разбирали имена Божьи, но сейчас речь не об этом. Сейчас у нас вот это вот имя. 666. Значит, это имя, которое несет в себе некоторое знание. Знание о звере, знание об Антихристе. Что это за знание? Мы сейчас с вами написали это арабскими цифрами. Соответственно, те умники, которые находят в паспорте, в орнаменте это число, или в штрих-кодах, видят там арабские цифры. А теперь давайте, все в школе учились, скажите, когда появились арабские цифры у нас? В обращении у европейцев. В каком веке? Начиная с 13 века, они появились, эти цифры, в Европе для удобства. Скажите, пожалуйста, Иоанн Богослов в каком веке жил, когда он писал Апокалипсис?
В первом.
В первом. Действительно так. Апокалипсис написан, книга написана в конце первого века. Так при чем же здесь арабские цифры? Апокалипсис писался на греческом языке. И никаких там вот этих арабских цифр быть и не могло, потому что сам Иоанн Богослов был евреем, писал по-гречески, а в греческом языке нет таких арабских цифр, там совсем другое обозначение. Там обозначение, как и у большинства народов, обозначение буквенное. Как вы, может, на школе нам известно еще латинские, да, у нас цифры? Там буквенное обозначение. Помните там, да?
Что-то самое, 12, да?
И там N40, N50 и так далее. Так вот, и в греческом языке также буквенное обозначение цифр, как вот это, как в латинском. И никаких арабских цифр таких там не было. Поэтому смотреть в орнаменте арабские цифры и говорить, что это число зверя, это просто это безумно. С одной стороны. С другой стороны, ну пусть, хорошо, пусть, даже и неважно, арабский, не арабский. Дальше идем. А почему именно число 6? А чем плохо это число? Или что, Господь что-то мерзкое сотворил такое? Неужели все, что сотворено, все это не от Бога? В Священном Писании мы находим постоянно какие-то числа. Мы видим, что Бог — это Троица. Мы видим, что мир сотворен за 7 дней, за 6 дней, а седьмой день Бог почил. Мы видим, что апостолов было 12. Мы видим, что диаконов было 7. Мы видим, что 9 чинов ангельских. Мы постоянно видим какие-то цифры. Мы видим, что вот в том же Апокалипсисе число спасенных будет 144 тысячи. А почему так? Почему эти цифры? А потому что, опять же, любое циферное обозначение на языке Библии – это некоторое знание. О чем? В первую очередь, о некоторой полноте. Вот цифра, обозначающая полноту – это, во-первых, тройка. Запишите, цифра, обозначающая божественную полноту. Тройка. Следующее число – это семерка. есть тройка, понятно, троица, и ну, много числом три, что связано с Библией. Семерка тоже, ну, семь диаконов хотя бы тех же самых. Восьмерка, как день будущего века, а число 9, число 12, и все производные от этих чисел. То же самое 144 тысячи. Это производные от 12. 12 тысяч помноженное на 12 тысяч будет 144. Когда мы читаем от Богослова, что спасется 144 тысячи, это не конкретное и точное указание, посчитано каждый человек для колышек, а это сказано, что спасется полнота. Полнота церкви спасется. Вот что означает вот это вот наименование. А не то, что это такое-то количество человек спасется. Сам Апокалипсис, это книга символичная. Если вы почитаете, вы видите, там одни тайны, там сплошные символы. Так эти символы, если их воспринимать буквально, они окажутся просто бессмысленными. Или же просто человек свихнется, если он будет воспринимать все буквально. Кстати, многие это и делают, когда вместо Евангелия читают один только Апокалипсис. Вот тогда уже и происходит у них в голове какое-то замыкание. Дальше, что мы видим? Кстати, девятка тоже производная от тройки. Теперь мы с вами видим число 6, число библейское. И мы видим в Библии, что это число человеческое, потому что в этот день был завершительный акт творения Божьего. Господь сотворил человека. Но полнота наступила только тогда, когда Господь благословил все свое творение в дне седьмом. И, как сказано, почил от дел своих. То есть полнота, и вот мы сейчас с вами существуем в седьмом дне. И полнота божественного творения – это день седьмой. А день восьмой – это преображение вот этой всей полноты. А, соответственно, шесть на языке Библии – это некоторая неполнота, как бы чего-то не хватает. Вот в этом числе человеческом. Не хватает Божьего благословения, не хватает освящения. И что мы с вами видим? Посмотрите, пожалуйста. Шесть – это число неполноты. Теперь посчитайте, сколько здесь шестерок. Три – это полнота, а шесть – неполнота. Что получается? Полнота неполноты, то есть абсолютная неполнота. Ясно это? Абсолютное, скажем, абсолютное разрушение. Неполнота во всем. Так же, как число Бога, если можно было изобразить цифрами, допустим, это число 777. Абсолютная полнота. Или 888. Полнота полноты. Вот, пожалуйста. То есть, когда Иоанн Богослов сказал, что число зверя 666, он этим и хотел сказать, что сам Антихрист, так как он связан со зверем, имя зверя, да, самого, это имя разрушителя, дьявол переводится как разрушитель, и другое его имя, это 666, то есть абсолютная неполнота. Он сам ничего не может, он может только извратить, он может только исковеркать, то есть взять готовое, взять хорошее, взять Божие творение и его извратить. Больше он ни на что не способен. Сам он бездарный во всем, абсолютно. Потому что без Бога нельзя ничего сделать в своей жизни. Ничего не получится. Может только все разрушить. А создать ничего нельзя. Ясно с этим числом? Это символичное число. Когда люди пытаются искать его в штрих-кодах, в чипах, в паспортах или в налоговых номерах, это, ну, такое вот, наверное, с одной стороны, обольщение, а с другой стороны, знаете, это какая-то одержимость такая сектантская. Увидеть во всем врага, увидеть во всем последние времена. Ведь ты понимаешь, что если есть число зверя, если тебе дают его, значит, есть какой-то враг. Но и все это порождает не любовь, все это рождает только злобу. Эти люди, которые не принимают эти номера, они ведь осуждают других. Они могут запросто сказать, что ты получил паспорт, ты уже отрекся от Христа. Как отрекся? Я от него не отрекался. Нет, ты отрекся, потому что ты взял этот паспорт. Или взял этот налоговый номер. У этих людей все происходит уже автоматом. Разве можно отречься человеку от личности Христовой как-то незаметно для самого себя? Кто будет судить? Или какая-то автоматика твоих добрых дел или злых? Тебя же будет судить в первую очередь твое собственное отношение к Богу. Хотел ты с ним быть, значит ты будешь. Не хотел, не будешь. Автоматики никакой нет и быть не может. Это там вот у оккультистов, у них там какой-нибудь обряд совершил, что-то случилось. Вот мы с вами будем тему проходить о магии. Какую-нибудь воду заговоренную какую-нибудь налил, что-то произошло. Это все глупость, ничего такого нет. То есть если ты сам не сделаешь, если ты сам что-нибудь не пожелаешь, ничего не будет. Соответственно, если ты сам не отрекешься, если ты хочешь быть со Христом, кто ж нас отлучит от любви Христовой, говорит апостол Павел? И дальше он перечисляет, ни смерть, ни долгота, ни широта, ничто нас не может отлучить от любви Христовой. И неужели, если мы получим какие-то номера, но тем не менее мы любим Бога, неужели мы автоматически окажемся без Него? Это же абсурд. И кто такое говорит, тот человек, наверное, сам, по-моему, в душе этот номер-то уже и принял, наверное. Потому что в нем уже зародилась эта ненависть. В нем зародилась злоба на ближних, которые приняли это. Возможно, да, возможно, эти чипы, они потом как-то и будут использованы антихристом. Или вот эти самые штрих-коды. Это будет связано с зависимостью.
Но это, наверное, не штрих-коды, а именно чип. Чип будет металлическое что-то.
Но все-таки, знаете что, как объясняют святые отцы? Знаете, все-таки это сейчас новая технология, это с одной стороны. Может быть, никаких чипов и не будет, как сейчас мне говорили в Германии уже, в некоторых супермаркетах. Там уже никаких чипов вообще нет. Там просто по отпечатку пальца. Отпечатки пальца списывает тебя счетчик и все. А в отпечатке заложена в компьютере вся информация тебе. Никаких чипов не надо, никаких чисел. Просто отпечаток твоих там пальцев или всей руки, или отпечаток глаз. Пожалуйста. Зачем вы думаете, какие-то чипы? Еще потом, значит, что означает это выражение «печать»? Поняли, что означает это имя, да? Что Саши? А теперь почему печать будет на лоб, на чело и на правую руку? Опять же, наши буквалисты говорят, что вам там в чипы врежут, в правую руку, в лоб вам. Но когда Иоанн Богослов писал «Апокалипсис», ну разве были тогда какие-то чипы? Разве были тогда какие-то штрих-коды? Ну зачем же вы думаете какую-то глупость? Если это символ, так давайте разбираться, что мог иметь Иоанн Богослов под этими словами. Когда Иоанн Богослов говорил такие выражения, то в первую очередь он имел печать на лоб, на чело. Это образ мыслей. То есть человек, который примет число зверя не в штрих-коде, не в чипе, а всей своей жизнью он будет служить этому антихристу. Он будет думать точно так же, как он. Он будет мыслить, как он. А на правой руке – это образ действия. То есть он будет делать точно те же самые дела, что антихрист. Он будет совершать те же самые поступки. Он будет во всем подобен своему вот этому вождю духовному, антихристу. И мыслями, и делами, и поступками. Вот что имеет в виду Иоанн Богослов, когда говорит о числе зверя и о печати на правую руку и на чело. То есть это будет сознательное служение антихристу. А если человек верующий и верит во Христа, то эти люди будут умерщвлены. И даже если им насильно будет что-то там вживлять, какие-то чипы, это все не отлучит от Бога. Так же, как в лагерях нацисты пытали людей, или в советских лагерях, как пытали священников у нас. Отрекись от Христа, мы тебе все дадим, свободу дадим. Некоторые не отрекались и шли до конца. Над ними издевались. Так понимаете, нельзя насильно человека заставить что-то сделать, если он не хочет. А когда люди начинают вот верить во все эти небылицы, в бабьи басни, как апостол Павел говорит, то совершается гораздо худшая вещь. То есть действительно охладевает любовь в людях. То есть фактически, сами того не замечая и попытаясь служить Богу более ревностно, начинают служить уже совсем не Богу, а своим собственным страстям. И идут за теми учителями, которые ублажают их страсти, как апостол Павел и сказал. Будут выбирать себе учителей, которые бы льстили их слух. То есть, как я сам чувствую, как я сам понимаю, и вот если этот священник так говорит, вот я себе его изберу. А то, что будет, знаете, даже, думаю, фантазировать не нужно. Это на уровне фантастики. Какие там чипы будут, или не чипы, или еще что-то. Зачем об этом думать? Будет это? Может и будет, потому что, естественно, компьютерные технологии входят в мир. Потихонечку государство, естественно, контролирует население, и, наверное, это будет все. Но каким образом, с чем это будет связано, и это нам неизвестно. Конечно, глобализация, то, что сейчас происходит в мире, это плохо. Но этот процесс, понимаете, его невозможно остановить. Христианство верит в свое собственное поражение. Почему? Потому что под конец царствования Антихриста явится Сын Человеческий, придет во славе. Не как пришел он 2000 лет назад, как смиренный человек, сын плотника, а придет как судья вселенной. И вот тогда же верные возрадуются во пришествии. потому что для них это будет избавление. Для кого-то это будет встреча с любимым. А для тех людей, которые служили Антихристу, это будет страшным временем. И многие племена и народы земные восплачут. И перед пришествием Христовым будет знамение на небе. Так как бывает вот молния от одного края неба до другого, так же будет и пришествие Сына Человеческого. Многие святые отцы говорят, что это будет знамение креста на небе. Потом явится Христос. И с пришествием Христа будет связано такое явление, как преображение этого мира. Что нам сказано о вот изменении этого мира? Во-первых, придет конец всей этой вселенной. Как когда-то мы с вами читали, вначале Господь сотворил небо и землю. Так вот, земля в ее падшем состоянии, в котором она существует себя, будет уничтожена. И как тот мир был уничтожен ветхим потопом, так же этот мир будет уничтожен огнем. Вся земля сгорит, и дела на ней сгорят. Луна померкнет, солнце померкнет, луна не даст света своего. Солнце, звезды падут с неба, и стихии земные придут. То есть весь мир, вся Вселенная, как мы понимаем, движение планеты, естественно, будет разрушено. И на этом месте будет создана новая материя, новое небо и новая земля. С этим будет связано также и воскресение умерших, то есть все те, которые были в земле, они будут воскрешены. Воскрешены в тех телах, которые мы видим у воскресшего Христа. То есть тело, опять же, то есть плоть такая же, мы видим, человек будет узнавать друг друга. Это будет именно тело, а не дух. Но тем не менее, это будет тело преображенное, более духовное. И по слову апостола Павла, те, которые дожили до этого события, они не умрут, но изменятся. То есть они тоже преобразятся. Но некоторые преобразятся и воскреснут для вечной жизни с Богом, а некоторые для вечного осуждения. Почему так? Потому что само время будет уничтожено вместе с тем, с той материей, которая была когда-то. И действительно, Христос будет уже всяческое во всем. А дьявол и его ангелы, и люди, которые не пожелали быть Богом, которые боролись против Бога всю свою жизнь, они будут находиться в вечности без Бога, или как мы называем слово «ад», или «бездна». Ад, бездна, Тартар, гиена огненная – это все название одного и того же. Это пребывание без Бога. Хотя мы говорим, что Бог вездесущ, но Бог не насилует свободу людей. И поэтому и демоны, и люди, которые – это же личности тоже. И вот эти личности останутся без Него. И для них пребывание без Бога будет вот действительно этим вот ужасным огнем. Мрак уныния, отчаяния, ощущение того, что ты не можешь себя изменить никак. И бесконечная злоба. Действительно, Господь говорит, что там плач и скрежет зубов. Скрежет зубов от злобы у человека, от досады. От досады того, что не удалось до конца разрушить, все-таки он победил.
Там сказано, что дьявол будет заключен на тысячи лет.
А вот это вот, знаете, вы перескакиваете. Опять же, люди, вот мы сейчас говорили число зверя, имя Антихриста, печать на руку, и все по попытке воспринять буквально. Тысячи лет тоже пытаются воспринимать буквально. И думают, что вот, Христос придет, и тысячи лет опять будет на земле, а потом уже еще раз страшный суд. Вот была такая ересь, называется ересь хилиазма. Эти люди учили о том, что будет царство вроде как небесное, но здесь на земле, с бананами, с апельсинами, а потом еще раз Христос придет. Опять же, непонимание символичности этой книги, непонимание того, что когда Иоанн Богослов говорит какие-то цифры, даты и слова, все это имеет несколько другой смысл. Тысячи лет мы видим наименование в Библии дни по отношению к Богу. Для Бога один день как тысячи лет, и тысячи лет как один день. Иоанн Богослов говорит, что царство Христово будет тысячелетним. Что это значит? И как можно вообще в категориях Бога, то есть Яхве, вечного Бога, судить о пространстве и времени? Что это конкретная дата, вот по нашим, да, земным меркам, год, два, три, четыре и в конце концов тысячи лет. Часы засекли, будильники поставили, тысячи лет прошло, значит, дьявол запечатан в бездну. Это не земные мерки. С одной стороны, это вечное царство. А с другой стороны, ведь когда мы читаем Апокалипсис, мы должны понять одну вещь. Царство небесное. Вот я говорил, оно воспринимается в Священном Писании в двух категориях. В категории единства с Богом, которое наступает уже здесь, на земле, и оно пришло вместе со Христом. Он принес Царство Небесное нам. Он дал нам Отца, соединил с Отцом. Вот в Его искуплении мы все приобщены к вечной славе Божией. То есть оно уже здесь с нами, оно внутри нас есть. Еще немногие из вас умрут, как увидят Царство Небесное, пришедшее в силе. О чем говорил Христос? Он говорил о том, что немногие умрут, когда живут до того, как Христос будет распят и воскреснет. То есть Царство Небесное уже наступило. Тысячелетнее Царство Христово, о котором Иоанн Богослов упоминает, оно уже наступило. Мы сейчас с вами живем вот это вот самое тысячелетнее Царство Христово. Это время христианской церкви. Оно не точно, не конкретно тысячи лет. Потому что тысячи лет — это для Бога как один день может быть. И один день как тысячи лет. Это то время от Его искупления до Второго пришествия. Вот это время. Уже сейчас Царство Небесное у нас с вами здесь на земле. Христос уже нас искупил. Для нас открыты врата рая. Мы с вами дети Божии. То, чего Ветхий Завет ожидал, то, чего люди не получали. Поколение людей умирали, пребывали, оставаясь вне Бога, вне Царства Небесного. И, наконец, Иоанн Предтеча говорит, приблизил Царство Небесное. И наступило оно с искупительной жертвой, когда Христос воссел одесную славы Божией. Приобщил нас всех людей к сущности Божества. Мы живем сейчас в это самое тысячелетнее царство. Но опять же мы видим, что хотя оно и есть, хотя эта победа уже свершилась, а сатана еще не запечатан в бездну. То есть он продолжает искушать, в том числе пытается и верных соблазнить, он пытается помешать церкви. Но все равно церковь будет проповедана всем людям, и только тогда наступит конец. Все равно победа она будет. И царство Антихриста, оно будет совсем коротким, 3,5 года. Это очень краткий срок. Хотя, опять же, да, если в категориях Библии, а что такое 3,5 года? Но здесь все-таки можно сказать более точно. Потому что, когда мы говорим 3,5 года, мы же упоминаем жизнь Христа. А жизнь Христа – это наши уже временные рамки, здесь земные. Поэтому и правление Антихриста тоже будет иметь земные вот эти вот рамки 3,5 года. Так что это очень короткий период. Ну вот, нашу тему можно этим и завершить. Вопросы какие-то есть у вас?
Да, войны вот ангелы.
А, Армагеддон. Да, да, значит, также упоминается и о том, что при пришествии Христовом будет последняя битва ангелов с демонами, да, и будет называться Армагеддоном. А битва, наверное, все-таки, знаете, это вот опять же то, что сейчас и происходит. Битва, которая происходит в сердцах людей. Потому что где она происходит? На земле. Так ангел бесплотная сила, не имеющая никакой материальной составляющей. Это битва за нас, за людей,
а,
за души.
Буквально битва, там на мечах солдатской
войны. Ну, конечно, какой меч, какой ангел, это наши земные категории. Битва за нас, за наши сердца. Вот кому, будем ли мы Христовы или нет? И поскольку тысячелетнее Царство Небесное, оно уже сейчас продолжается, то и Армагеддон вообще-то, наверное, он и уже происходит в наших собственных сердцах. А как окончательное событие, так же как Царство Небесное, с одной стороны, оно сейчас, а с другой стороны, это конец света, как наступление вот, нового неба и новой земли и вечного существования с Богом.
Если в тему проповедана Евангелие, то есть те, все получается, что примут веру, кому тогда судить?
Нет, сказано, что всем проповедано, но не все уверуют. Вот, кстати, сказано, что кто будет веровать и креститься, будет спасен, а кто не верует, будет осужден. А когда фраза нам говорит о том, что будет проповедано по всей земле, значит, что каждый человек услышит что-то о Христе. А не факт, что он примет это.
Ну, так же причина.
Не факт, что он покается. То есть многие, допустим, в России, что у нас, все верующие, все каются, что ли? Ха-ха. Нет.
Тогда бы вы весь лицо себе...